День добрый, или вечер добрый, или доброго времени суток всем вам, с кем мы сегодня в эфире. Ну, традиционно Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, для всех, с кем мы не знакомы, бывший президент Российского еврейского конгресса, чего уж там, из песни слова не выкинешь. Ну, это как-нибудь отдельно поговорим. Будет у нас когда-нибудь стрим, где, если будет настроение, мы поговорим о том, что такое благотворительность, как собирать миллионы долларов, плавно переходящие в десятки и сотни миллионов, как их распределять, кому надо давать деньги и кому их не надо давать. Потому что первые, кто к вам за деньгами приходит, это те люди, которым они совершенно не нужны. Люди, которые дело делают, они обычно скромные, да и некогда им выпрашивать. Они пытаются что-то сделать. Но сегодня поговорим мы о другой теме. Об иранских беспилотниках мы поговорим. Кто не в курсе, у нас война на дворе. Ну, то есть, понятно, что называем мы ее СВО, но это ж не война, не та война, о которой я говорю. Та война – это Третья мировая война, в рамках которой американцы, уж при какой поддержке англичан и поляков, это отдельная тема, уничтожили трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Экологическая катастрофа? Да, конечно. Германия не получит больше российский газ? Да, конечно. А Польша получит норвежский. Приурочили запуск Балтийского трубопровода в Польшу с уничтожением российского трубопровода, идущего в Германию. Один в один, день в день. Бывший министр иностранных дел Польши Сикорский по тупости своей и шляхетскому гонору даже поблагодарил за это американцев. Ну, Байден обещал, что не будет этот трубопровод работать. Он и не работает. Юридически, политически, экономически, как угодно, не вышло. Ну, тогда гоним флот и вертолеты к месту подрыва и организуем это. Дальше, правда, написали глупые люди из BBC, что это русские сами все подорвали, но как-то в сетях на это плохо отреагировали, и они отозвали эту глупость. Да, говорит, неустановленные, таинственные взрывы. Таинственные, ага. Таинственные, да охренение. Повторю, технические возможности такого рода есть у Америки и у Британии. А случайно ли западные государства начали отзывать с нашей территории своих граждан, запрещать им поездки в Россию? Догадайтесь. Срочно. Войны они ждут. Причем ядерной войны. Напрашиваются на нее. Всячески. Вон в Нью-Йорке. Написали, распространили, в метро развесили. Правила поведения в случае ядерной атаки. Закройте двери, окна, сядьте в центре дома, не рядом с окнами. А когда все закончится, очень оптимистично, примите душ, поменяйте одежду. Хрен узнает, какой душ. Что там, водопровод будет работать после ядерной атаки по Нью-Йорку? Интересно. А вот эти вот в основном картонные домики, из которых помимо Манхэттена и некоторых районов Бруклина и Квинса Нью-Йорк состоит, они останутся, их не сдует. А вода, которая будет там, где она будет, она не будет радиоактивна. Ну, понятно, что Байден готов списать и Нью-Йорк, и всю остальную Америку. Хотя бессмысленно, совершенно бессмысленно бить по городам. Бить надо по шахтам с баллистическими ракетами. И вот кто первый у врага ликвидирует их запасы ядерных боеголовок, тот и в дамках. В Европе есть американские ядерные ракеты, в том числе на базах Германии. Есть свои собственные боеголовки у Англии, у Франции. Ну и по всему миру много чего американского. Вот и вся прикидка. Тем не менее, хоть мы говорим сейчас не об этой войне, не о той Третьей мировой, которая разгорается, последний парад наступает, да и она даже не против России и Китая. Да нет, первым делом вдарили по своим в Европе. Бей своих, чтобы чужие боялись. Ну что, вы можете считать, что с обрубанием поставок российского газа германской промышленности больше нет? Вообще-то говоря, и европейской вот-вот не будет. А кто хочет уцелеть, welcome to the United States of America. Шикарная тема. Создаешь в Европе выжженное поле. Обеспечиваешь ей морозную, холодную зиму без электричества, без работы атомных электростанций, топлива. Не поставляешь на тепловые, и все. А для того, чтобы это обеспечить, надо сменить правительство. Старая формула еще Березовского. Не покупай завод, купи директора. Не надо организовывать шантаж, прослушку Ангелы Меркель. Достаточно поставить во главе Германии тех людей, которых там поставили. В том числе всю эту шелупонь из экологических партий, неважно из каких, зеленые эти все, зеленые, серо-буро-малиновые в крапинку. Что-то никто из этих зеленых, ни Грета Тунберг, ни Анналена Бенброк, никто, ни одна скотина рот не открыла в ситуации, когда подрыв российского газопровода обнулил все усилия по борьбе за нормализацию климатических изменений в мире лет за 20 последних, а то и 30. Ну и на неизвестное количество десятилетий вперед. И еще нормально все. Чубайса у нас больше нет, а то бы он сейчас немедленно потребовал срочного глобального перехода, энергоперехода, перехода на западные зеленые технологии. Анатолий Борисович, он был такая зая, такая лопоушка. Но на ограниченном фронте, которым является для нас важным, может быть, даже наиважнейшим, Украина, наконец-то появились с российской стороны беспилотники. Похоже, иранский. Ну, злые языки говорят, что иранский. И, наверное, злые языки правы. Институт Ближнего Востока, на базе материалов которого я сейчас вам все это буду говорить про них, организация негосударственная. Мы не принадлежим ни к какому ведомству. Никакой, никакой чиновник, ни один в этом мире ни российский, ни тем более западный, на нас не влияет. И коль скоро так, за все, что я вам рассказываю, безусловно, опираясь на материалы экспертов нашего института, никто, кроме меня самого, ответственности не несет. Поскольку, наконец-то, процесс пошел, это отдельная тема. Почему? У нас нет линейки беспилотников, таких, как необходимо. Отдельная тема. Благодаря кому? Куда ушли деньги, которые на это все выделялись со времен Сердюкова? Если эти люди в списках Forbes, я не знаю, но большие деньги. И не раз. Не, ну, то есть это все известно, но ну что мы будем сейчас об этом говорить? Бесполезно. Захочет высокое начальство, пущай разбирается. Но, к слову, ну, хотя бы иранские беспилотники затыкают сейчас дыры. Потому что с украинской стороны с беспилотниками все в порядке. Там их поставку наладили. И много разного у них там пришло. Благодаря большой разветвленной сети поставок из стран НАТО и не из стран НАТО. Оружие идет на Украину. И откуда оно только идет? Ладно. А нам приходится отбиваться, чем Бог послал. Вот мы и посмотрим, что нам на эту пору послал Господь Бог по части беспилотничков, без которых нынче война не война. Беспилотники-то бывают разные. Ой, разные, в том числе ударные беспилотники. 100 лет уже, наблюдая за Израилем, об этом говорили. Не в коня корм. Да, еще в 2012 году, 10 лет назад, помню, привозил я в Россию представителей форума главных ученых Израиля. До Крымской весны. С миллиардными фондами, которые у них были для сотрудничества с нами. Бесполезно это все оказалось. Ладно, ну что? Отдельная тема, что такое действующие российские беспилотники, почему они не удовлетворяют тактико-техническим требованиям военного ведомства, в том числе исходя из элементной базы. Об этом заговорили уже и в Минобороне. Ну, хорошо. Наиболее востребованными беспилотниками в российских войсках это беспилотники радиотехнической разведки. Причем вооруженные беспилотники вообще характерная черта конфликта на Украине. Это вообще первый полномасштабный конфликт между передовыми вооруженными силами, использующими вооруженные беспилотники. Турция поставляет на Украину свои беспилотники в промышленных масштабах. Но помимо наших собственных, вот появились на фронте иранские. 26 сентября украинская сторона подтвердила, что военная инфраструктура была поражена двумя беспилотниками «Камикадзе» в Одессе, которые, как они объявили, принадлежали Ирану. Третий был уничтожен украинскими системами ПВО. Украинская сторона утверждает, что на момент, когда мы с вами разговариваем, они сбили более десятка иранских беспилотников, которые дебютировали в украинском конфликте в начале сентября. Киев поддерживал отношения с Тегераном, точно так же, как и Москва, и более того, много чего ушло с Украины по военно-технической части в Иран. Включая ракеты, включая технологии их производства и наладку там украинские специалисты в начале 2000-х обеспечивали. И по ядерной части, когда нам еще в конце 90-х морочили голову. А наши израильские друзья, мне лично, Толя Щеранский, но он и Путину ее морочил, потом на тему того, что заканчивайте с Бушером, не стройте иранцам атомную станцию. Было понятно, что те бумаги на русском языке, которые в Иране имелись по ядерной части, это с Украины, советские. У Украины был полный ядерный цикл. Украина изготавливала ракеты, в том числе баллистические. И до сих пор может их изготавливать. Украина оставила у себя после развода со всеми остальными республиками Союза примерно половину оборонного комплекса нашей страны. Это серьезно. Ну, после появления на фронтах украинского конфликта иранских беспилотников Зеленский отозвал аккредитацию посла Ирана и значительно сократил количество дипломатического персонала в иранском посольстве. Что означает, что эти беспилотники – серьезная проблема для Киева. И это хорошо. Спасибо нашим персидским партнерам. Заметьте, я никогда не говорю «друзьям», разве что в ироническом плане. Друзья у нас – это типа американцы, когда каких друзей можно только за причинное место да в музей. В государственных отношениях нет друзей, нет союзников, есть партнер, есть соседи, как мы с Турцией. Идентификация у нас шахида 136-го иранского – это «Герань-2». Многоцелевые беспилотники, тоже иранский «Махаджир-6». Ну, вот, видимо, один из них сбили на прошлой неделе. И один из каналов, связанных с украинскими военными, в Телеграме сообщил, что один такой выловили из моря. В августе этот тип беспилотника был продемонстрирован иранцами на выставке вооружений в Москве. Там были продемонстрированы управляемые бомбы, вертолет средней грузоподъемности Саба-248 и беспилотник «Махаджир-6». Ну, в большинстве своем в качестве макетов. Причем российские СМИ «Махаджир-6» хвалили. И похоже, что они у нас тоже появились. Много по этому поводу чего заявил советник по национальной безопасности президент Соединенных Штатов Джейкоб Салливан. Ну, заявил и заявил. Что такое «Махаджир-6», что такое «Шахид-136»? «Махаджир-6» использует управляемые бомбы и ракеты малой дальности, перевозя до 4 одновременно. Работает в течение длительного времени как наблюдатель. «Шахид-136», известный как «роящийся беспилотник», широко используется. Официально был представлен Ираном в 2021 году. Нацелен на обход систем ПВО противника и подавление наземных сил. Несет боеголовку весом около 35 килограмм. Летит прямо в цель, поэтому его иногда называют беспилотником «Камикадзе». Но в Сирии или Йемене крупномасштабного развертывания иранских беспилотников не было. Но иранцы инвестируют в эту отрасль более 10 лет. И они достигли, безусловно, достаточно высокого уровня. При этом, учитывая то, что эскалация военных действий на Украине, это не война России с Украиной. Нет, Украина здесь расходный материал. Это война, которая развязана против России блоком НАТО в целом, а в первую очередь Соединенными Штатами Америки. С этой точки зрения и понятно, почему, собственно говоря, иранцы, для которых Америка враг, и они для Америки враг, так же, как и мы, и Китай, пошли на соответствующие поставки беспилотников на конфликт. Но американцы при этом по этому поводу весьма нервничают, говоря, что Тегеран может пользоваться локальным превосходством в воздухе. Конгрессу даже было заявлено, что впервые со времен Корейской войны Америка действует без полного превосходства в воздухе. При этом мощный рывок был получен иранской отраслью после получения американских образцов. Иранцы посадили в свое время неповрежденный американский беспилотник RQ-170 Sentinel в 2011 году. Реконструировали его, воспроизводили собственную версию, как они утверждают, лучше оригинала. И с тех пор было несколько захвачено других американских беспилотников. Что позволило иранской индустрии беспилотных летательных аппаратов вырваться вперед. Ну что, Шахид-136 добился того, что украинские военно-морские объекты были поражены в Одессе. Похоже, был нанесен удар по целому ряду серьезных командных центров. И, похоже, даже штаб-квартира Южного военного командования Украины тоже пострадал. Дальность полета Шахид-136 около 2000 километров. Запускать его можно из кузова грузовика. Его труднее отследить, чем крылатые ракеты, которые, в принципе, могут быть обнаружены и сбиты ПВО Украины. Ну, такие, например, как «Калибр». Ну, мы разрабатывали разведывательные беспилотники отечественного производства. Но насчет боевых беспилотников, конечно, тут вопрос. В том числе санкции. Так, с другой стороны, и у иранцев тоже санкции. Иранцы вторые после нас по санкциям. И ничего не мешает. Эта ситуация с беспилотниками, видимо, изменит оперативные планы Киева и нанесет украинской армии серьезный удар. Другое дело, что произойдет, когда на Украину будут поставлены западные системы, которые специально разработаны под идентификацию и перехват беспилотников. При этом они вообще-то уже поставлены. От себя добавлю, что частная фирма поставляла Украине системы борьбы с беспилотниками через Литву. Израильтяне говорили, что через Польшу нет, через Литву, ребят. Вопрос, кто будет платить за этот банкет? Израиль бесплатно ничего не поставляет. Хотя понятно, что Израиль заинтересован в обкатке своих систем, особенно против иранских беспилотников. Ну, крайне интересно. Дорогостоящая эта система ПВО, очень дорогостоящая. Поэтому, когда наш добрый друг, в больших кавычках, Зеленский, говорит, я шокирован, что нам Израиль ничего не поставляет, а мы вот не поставляет систему «Железный купол». Ну, «Железный купол», может, и не поставляет. Ну, поставляет много чего другого. Ладно. Самая большая проблема на Украине – даже не покупка беспилотников для армейских подразделений, хотя они там постоянно проводят краудфандинговые кампании, сбор денег. Большая проблема с операторами. При этом львиная доля используемых украинскими беспилотников не военные, а коммерческие. Они были созданы для аэрофотосъемки. Они меньше, чем военные беспилотники высшего класса. Ну и теперь их используют для обнаружения наших танков, складов снабжения. Но еще более ценные, чем сами беспилотники, квалифицированные операторы, которые максимально могут использовать технологии. И когда началась война, большое количество гражданских энтузиастов бросилось становиться пилотами. Но неподготовленный персонал означает значительные потери, потому что рассматривают они это через призму каких-то гражданских условий. В связи с этим в ближайшие 2-3 месяца украинские частные школы беспилотников «Круг» и «Дронариум» планируют обучить около 2000 операторов. Надеюсь, если кто-нибудь из военного руководства эту передачу смотрит, то учтет, что ликвидация школ, готовящих операторов беспилотников, при помощи, например, тех же «Калибров», ничуть не менее эффективно на поле боя по результатам, чем уничтожение пафосно каких-то групп наемников на каком-нибудь Яворском полигоне. Хотя с кем я говорю? И у меня иногда такое впечатление, и не только у меня, когда что-нибудь рекомендуешь кому-нибудь по доброте душевной, что говоришь со стеной. Как в старом анекдоте про верующего еврея, который всю жизнь прожил у стены плача. И корреспонденты его спросили, когда он обращался к Господу Богу, что он чувствует, что он думает после стольких десятилетий. «Ну, что говорю со стеной», — сказал этот еврей. У меня тоже иногда складывается ощущение, что говорю со стеной, хотя, ну да, по сирийской кампании нас там услышали, и не только по сирийской кампании, было пара других важных случаев. Увидим, как оно все будет. Школа «Круг и Дронариум» на Украине получает серьезные пожертвования для ведения своей деятельности и финансовую помощь от Министерства цифровой трансформации киевского. С апреля школа операторов-беспилотников «Круг» подготовила 400 операторов. «Дронариум» с начала военных действий на Украине 871 человека. В настоящее время эта школа готовит примерно 400 операторов в месяц на трех площадках на Украине. Задача, чтобы в каждом взводе был оператор беспилотника. А учитывая численность ВС Украины военного времени в 700 тысяч человек, ну, нужно 1000 обученных операторов. Как с этим работают у нас, я не знаю. А и знал бы, не сказал. При этом тренировки идут только на коммерческих сельхозмоделях, которые вносят некоторые изменения. Прежде всего, это модель DJI Matrix 30T стоимостью $10 000, которую чаще всего продают для сельхозработ или для промышленных целей. Но при этом украинская сторона признает, что наши противобеспилотниковые помехи на фронте чрезвычайно активны. Обычный срок службы гражданского беспилотника в бою – около 5 минут, благодаря российским средствам радиоэлектронной борьбы. Ну, при этом это такая гонка по операторам с Россией. Вот у нас был проведен многодневный конкурс набора операторов-беспилотников. Серия лекций прошла в Новгороде, в Великом Новгороде. Много чего интересного, но есть большой дефицит и квалифицированных операторов, и еще больше дефицит серьезных инструкторов. В этой связи хотелось бы, чтобы товарищи ответственные в руководствах различных не идиотничали, в частности, на тему того, каким специалистам они там будут предоставлять IT-индустрии отсрочки, каким нет. И, в частности, много глупостей было сказано, в том числе ответственными лицами, по поводу того, что а вот игровую индустрию мы не будем избавлять от мобилизации. Вы идиоты, ребята. Именно игровая индустрия является... Не, ну, идиоты – это понятно. Я сейчас обращаюсь к очень конкретному руководителю одного совета при президенте, который ляпнул эту чушь, потому что именно игровики, геймеры, одна из основных кадровых баз для подготовки операторов-беспилотников. Работать надо с людьми. С уважением. Я понимаю, что это не наш метод, но все-таки. Ладно, еще несколько вещей на тему особенностей тактики применения иранских беспилотников на Украине, исходя из материалов Wall Street Journal. Вражьи материалы тоже надо читать. Благо, украинские военные сильно жалуются. Вообще подтверждено, что за концовки крыла герани второй, нумерация, даже цвет идентичный иранским шахидам 136. И по данным Wall Street Journal, в рамках СВО только в ходе ответственности украинской 92-й бригады за последние дни было уничтожено 2 152-миллиметровые самоходные гаубицы, 122-миллиметровые самоходные гаубицы и 2 БТР. Более того, стало заметно появление этих беспилотников и в Харьковской области. Скотт Крино, эксперт по вооружениям, выразил мнение, что эти беспилотники могут стать важным противовесом современным системам, таким как HIMARS. И противодействовать им будет сложно. Беспилотники небольшие, летают низко. Украинские ПВО засекают их с большим трудом. Вообще, их применение на Ближнем Востоке доказало, что они крайне сложная цель для обнаружения РЛС и уничтожения с помощью ЗРК. Это низковысотная, малоскоростная цель. И корпус у нее сделан из композитных материалов с сотовой структурой для снижения радиолокационной заметности. А хоть из дерева. Кстати говоря, почему нет? Хоть из папье-маше проклеенного, лишь бы результат был. А если не засекут, так и хорошо, меньше металла, оно и лучше. Надо сказать, что эти беспилотники неплохо себя зарекомендовали при налете на нефтеперерабатывающий завод в Абкаике в Саудовской Аравии, который выгорел полностью. И в итоге на Ближнем Востоке беспилотник «Шахид-136» получил прозвище «Убийца Арамко». Ну, вот Сауди Арамко – это саудовская нефтедобывающая и нефтепроизводящая компания, основная. В 21-м году Иран во время учений «Великий пророк» продемонстрировал запуск роя беспилотников «Шахид-136». Пусковая установка представляла там контейнер в кузове грузовика, очень быстро запустила 5 дронов «Камикадзе». Ну, про то, что порядка 2000 километров дальность уже говорил, аппарат построен по схеме «Летающее крыло», запускается из наземной многозарядной пусковой установки, размещенной на шасси грузового автомобиля. Да? Когда я говорю, что там с базы грузового автомобиля, это не значит, что идет «Газель» и из нее запускают беспилотники. Это все-таки специфическая вещь. Но на базе грузовичка. «Махаджир-6». Что это за машинка такая интересная? Ну, беспилотник, который сбили, насколько сообщают украинцы, они и его выловили из Черного моря, опознается легко по хвосту, пропеллеру и воздухозаборнику. Причем по видеоматериалам заметно, что корпус целый. Это означает, что его потеря связана с ошибкой пилотирования, ну, нехватка боевого опыта использования. То есть не системы украинской ПВО его поразили, а посадка на воду стала следствием или ошибки оператора. Повторяю еще раз, операторов готовить надо, а не распугивать компьютерщиков хренью всякой под очередного пузатого, тощего, ленивого, глупого военкома, который не понимает, как с кадрами работать. И такое впечатление, что у нас в целом ряде военкоматов набирают все еще людей под берданки со штыковым боем. С уважением надо к людям относиться, касатики. Денежков не жалеть. Они должны к вам в очередь выстраиваться, а не через границу чесать в Грузию, Армению, Казахстан, где их ничего хорошего не ждет, или в Турцию. Работать надо с людьми. Чебурашки. А что говорить? Есть нормальные военкоматы, но сильно не сказать, чтобы много. Спасибо, конечно, за это все и товарищу Сердюкову, разогнавшему систему мобилизационную советских времен. Экономил средства. Эффективный менеджер. Охренительно эффективный, такой результативный. Ладно, что говорить. Насколько мы понимаем, что Махаджир-6 должен выступать в качестве наводчика на цель для беспилотника Герань-2 из-за отсутствия у последних камер наведения. Картинка на беспилотнике семейства Махаджир качественная. Камера может обеспечить точное целеуказание даже на большом расстоянии. В качестве примера, ну, рассмотрим тактику применения украинцами турецкого беспилотника Байрактар ТБ-2. Хотя после нескольких десятков сбитых нашими ребятами беспилотников этих, их перестали использовать для нанесения ударов в том масштабе, который был в начале СВО. Сейчас их используют в основном в интересах разведки, наведения артиллерии и целеуказания. Летают они на расстоянии до 150 километров от заданного района. Камера позволяет. А при попытке приблизиться, их наши сбивают. Причем в недостатке опыта применения ударных и разведывательных беспилотников есть проблема. У нас в армии четкого понимания назначения тех или иных видов беспилотников, в том числе вражеских, ну, недоформировано. Отметим, что иранские беспилотники сделаны из недорогих материалов. Использовать ее только для удара по стационарным объектам нелогично. Поскольку украинские «Хаймарсы» или гаубицы «Три топора» М777 по-прежнему действуют по всему фронту, по гражданской и военной инфраструктуре, вот относительно неуловимые для ПВО беспилотники против них, это прям святое. Вовсе президента Украины, который мы никак не ликвидируем вместе с президентом Украины, благодаря исключительному миролюбию наших ответственных начальников, ну, я не знаю, или, может, благодаря предательству. Всякие люди есть среди ответственных начальников. Или глупости и косности. Ну, вот в офисе там уже думают о разработке системы противодействия беспилотникам иранского производства. Но на это надо время, чтобы полностью изучить их тактику. На данном этапе планируется использовать зенитные самоходные установки «Гепард», выстраивая их в более плотные боевые порядки, поскольку новые баражирующие боеприпасы представляют потенциальную угрозу для Украины. Их целями могут стать командные пункты, артиллерия, ПВО, пути снабжения, другие военные цели. Пока мы не можем судить об эффективности беспилотников в условиях традиционных боевых действий, потому что в последние годы иранцы участвуют только в так называемых гибридных войнах или контртеррористических операциях. В локальных конфликтах в Сирии, в Ираке иранская техника показала высокий уровень эффективности в рамках борьбы с нерегулярными формированиями и боевиками исламского государства. Ну, надо сказать, что номенклатура производимых Ираном беспилотников, или иногда их называют дронов, очень широкая. Украинский театр военных действий великолепно подходит для ее испытаний. Теоретически возможно появление на нем таких иранских беспилотников, как легкий разведывательный «Саид-2», который может лазером подсвечивать цели для поражения. Это копия американского беспилотника «Скан-Игл». Ударный беспилотник «Шахид-129», копия израильского беспилотника «Гермес-450» и американского беспилотника «МКЮ-1». Ударный беспилотник «Шахид-191». Это локализованная иранцами копия американского беспилотника RQ-170 Sentinel. Вот тот самый, который был посажен иранцами в декабре 2011 года. Этот беспилотник оснащен реактивным двигателем, способным уходить средства обнаружения ПВО. Он предназначен для ударов по глубокому тылу противника. Напоминаю, беспилотник, который может пройти пару тысяч километров, если что, ликвиднет вам все, что надо, хоть на территории Польши, хоть на территории Чехии, хоть на территории Румынии. А, ребятушки? А так, если всерьез на это посмотреть, с точки зрения Калининградской области, так и, может, и Британии, давно пора. А то как-то нам трубопроводы взрываются, а мы все клевыми щелкаем. Про Донецк я уже не говорю. Спасибо, конечно, что референдумы ребята провели. Они большие герои, большие молодцы. Проводить в четырех субъектах украинских, бывших украинских, а сегодня уже российских, под огнем врага, массовое голосование, это уметь надо было, почти не понеся потерь. Ну, правда, на нас сейчас с той стороны шакалы прут с перевесом от 10 до 20 человек на одного по Красному Лиману. Вообще не очень понятно, что там думают наши главкомы. Такое ощущение, что, как в Первой мировой войне, надо просто главкомандующего по Западному фронту, что ли, расстреливать. Вот за каждый хрень, которая там прошла. Изюма-Балаклейская ситуация. Ну, минус. Сейчас вот, если прогадят очередной кусочек, который необходим, конечно, Зеленскому просто для того, чтобы, ну, хоть как-нибудь отчитаться после стратегической потери. Потому что Украина потеряла сейчас от 6 до 8,5 миллиона человек, которые выбрали Россию. Это я не про Крым. Я про Донецкую, Луганскую, Запорожскую, часть которой еще предстоит освободить. И Херсонскую область. И я очень надеюсь, что такая же судьба будет. И будущее будет у Днепропетровской, Черниговской, у Сумской и Харьковской, у Киевской, у Одесской и Николаевской. Как минимум. Ну, для меня вообще, говорить о первом этапе, Одессу возьмем, может, первый этап и будет. Киев возьмем, может, будет второй. И так далее. А все остальное, это, как говорили мои предки в далеких еврейских местечках, писи-сиротки-хаси. Надо сказать, что поскольку иранские беспилотники действительно большая проблема, а сейчас не для Украины, для американцев. Американцы начали новый виток санкционного давления на те компании в Иране, которые беспилотники производят. Они ввели максимально жесткие блокирующие санкции против вот недавно еще четырех иранских компаний. Как указано в официальном пресс-релизе Минфина США за причастность к отправке иранских беспилотных летательных аппаратов в Россию. Хотя надо сказать, что по количеству санкций против России мы уже всех обогнали. В мире санкций против всех остальных меньше, чем против нас. А мы ведь пока даже не начинали. Еще не взлетел на воздух ни один газовый терминал Соединенных Штатов. Ни один британский или норвежско-польский трубопровод. не грохнул ни один трансатлантический кабель, не сбит ни один американский спутник, не уничтожен ни один американский руководитель военного или политического звена, и ни один украинский, и ни один британский или польский. Очень сдержанное у нас руководство, терпеливое и до крайности не хочет развязывать большую войну. Только никуда не деться. Большую войну и так уже развязали без нас и против нас. Ну что, по нашим данным по этим санкциям. Американцы ввели их против компании Safran Airport Services, которая координировала полеты между Ираном и Россией, в том числе связанные с транспортировкой беспилотников, а также обеспечивающего персонала и оборудование, соответствующее в Россию. Это крупная компания, она занимается наземным обслуживанием самолетов в иранских аэропортах. Что касается иранской оборонной промышленности непосредственно. Самое известное в санкционные списки. Design and Manufacturing of Aircraft Engines. Она же Turbine Engine Manufacturing. Главные иранские производители реактивных двигателей линейки Тулу для авиации, включая беспилотники, и для китайских ракет. Ну, беспилотники, повторю, и крылатые ракеты в конечном счете будут производиться в Иране собственными силами. И применять их будет на базе беспилотников КСИРа. Кроме того, эта компания участвовала в производстве и закупке компонентов для использования в реактивных двигателях, которые использует корпус стражи Исламской революции. Логично, что среди ее клиентов можно встретить Iran Aircraft Manufacturing Industries, Корпус Стражи Исламской Революции и Организацию Аэрокосмической Промышленности Ирана. То, что эта компания была вовлечена в исследование, разработку, производство программы беспилотника «Шахид-171», тоже вполне понятно. Насколько можно понять... Вот под программой «Шахид-171» понимается разработка беспилотника по схеме «Летающее крыло» на основе технологий, полученных при изучении американцев. Американские беспилотники ж берут? Берут. Ну, вот и результат. К примеру, на «Шахид-171» стоят иранские турбовентиляторные двигатели «Талу-14». На «Шахид-191» турбореактивные иранские двигатели «Талу-10». Еще одна компания в новом санкционном списке – «Паравар Парс Компани». Про нее сказано, что она связана с университетом Корпуса Стражи Исламской Революции имени имама Хусейна и участвовала в испытаниях беспилотников для военно-морских сил Корпуса Стражи Исламской Революции и разработки беспилотника для аэрокосмических сил КСИР. И что она была вовлечена в разработку и производство беспилотника «Шахид-171». И отмечено было, что им передавались ранее захваченные беспилотники американского и израильского производства, которые использовали для копирования и создания беспилотников иранских. Ребятушки, вот для чего у нас были заводы, пока вы там наверху, как пела Алла Борисовна Пугачева, не начали оптимизацию, модернизацию и деиндустриализацию еще 30 лет назад. Поэтому что от этого всего у нас осталось? Не на бумаге, а на самом деле. Надо еще 10 раз проверять. Тем более процесс приватизации-то продолжается. Процесс банкротства-то соответствующих заводов типа спецремонттехника продолжается. Конкурсные управляющие-то работают. под уничтожение уникального станочного парка и ликвидацию компании вместе с теми работягами, которые стоят в 20 раз дороже каждый, чем половина нашего Минфина. А может быть и весь. Потому что человек, умеющий работать на сложном станке, это золотые руки этих людей. Может быть, 1-2 на страну. А юристов, финансистов и трепачей в лице средств массовой информации, журналистов, я уж не говорю о политологах и политтехнологов, у нас много. Толку только от них ноль. Никого к станку не поставишь. Да и на фронт не призовут. Ладно. Четвертая попавшая в санкционный список американцев иранская компания. Бахаристан Киш Компани. Она, как заявили американцы, курировала разные проекты, связанные с обороной, в том числе беспилотники. В частности, Минфин США в своем пресс-релизе отмечает, что в 2021 году работала над компонентами для беспилотников линейки «Шахид». В санкционный список внесен также управляющий директор компании Рахматалла Хайдари. Правда, меры санкционного давления американцев раньше не очень мешали развиваться иранской оборонной промышленности. Ну, например, есть пример малогабаритных турбореактивных двигателей PBS-TJ-100. Они выпускались чешской компанией PBS Aerospace, устанавливались на беспилотники, легкие спортивные самолеты и мотопланеры. Суть по всему, Иран приобрел некоторое количество этих двигателей в 2010-2011 году в обход санкций через зарегистрированную в Гонконге компанию и приступил к их нелицензионному копированию. Товарищи начальники, алло, гараж, нелицензионное копирование. Сегодня это святое. Если кто-нибудь из ваших чиновников скажет, это нехорошо, это нельзя делать, произведите ему обрезание по самое горлышко, пожалуйста, а? И постарайтесь, чтобы люди, имеющие доступ к этой информации, перестали уезжать из страны хрен знает куда, а также сноситься со своими друзьями, спонсорами, партнерами, кураторами в зарубежных разведках. А то вы Чубайса выпустили, носителя госсекретов, так он же не один уехал? Далеко не один. Он уехал со всей той информацией, которая была у него в голове. И не только в голове. Да что это за извращение? То у вас Ходорковский выходит, то Чубайс улетает. Ребят, вы вообще собираетесь там? Эй, вы там наверху оставаться у власти? Или это какой-то мазохизм? Так Захер Мазох, он вроде как еврейский персонаж, а не русский. Чего вы в самом деле? Ладно, иранцы производят реактивные двигатели Толу-102, ужасно похожие на PBS-TJ-100. У них такие же аналогичные тактико-технические характеристики. А Толу-10 двигатели устанавливают и на иранские реактивно-ударные беспилотники Шахид-191, на крылатые ракеты Кудс-1. Но это название дали им йеменские хауситы, которых применяют против саудовских объектов. Ну, нормальный трансфер технологий в условиях санкций путем обратной разработки. Целый ряд двигателей в Иране производят, используемых и при производстве крылатых ракет, и при производстве разных типов беспилотников. От разведывательных, там, беспилотные мишени, до баражирующих боеприпасов. Они же беспилотники «Камикадзе». Причем иранцы не останавливаются на копировании. Они творчески развивают и модернизируют эти двигатели. И развивают это для своих. Причем иранская оборонная промышленность и авиация настолько под санкциями уже, глубокими, многослойными, что новые санкционные списки уже совершенно неинтересны. Ну, скорее, это некоторое предупреждение против китайских и других производителей, которые что-то могут терять, если соответствующие санкции включат и против них. А надо сказать, что китайцы тоже одни из ведущих производителей в мире беспилотников. И израильтяне. Что-то нас я в качестве ведущих производителей беспилотников на мировой арене не вижу, несмотря на все широковещательные по этому поводу заявления. Можно, конечно, считать это некоторым пинком в адрес отдельно взятых руководителей, которые воспринимали и воспринимают, на каком бы месте они ни оказывались, любое поручение правительства, поручение президента, национальный проект, национальную программу и что угодно другое, под что выделяются деньги, исключительно и только как сигнал, что эти деньги надо, по-русски говоря, коммуниздить. Опять большой привет нашим спутникам, беспилотникам. Я очень надеюсь, что это будет ликвидировано. Я очень надеюсь, что если для того, чтобы с этим покончить, надо будет не только ввести в стране смертную казнь, но и применять ее по конкретным людям, отвечающим за то, что что надо, того нет. Применять, то это будет применено. Предварительно вытрясти из них, конечно, надо наэкономленные, накучумленные денежки. Если, конечно, не все еще у них арестовали в недвижимости где-нибудь в Италии, в Америке, во Франции, в Англии. Кого не ущипни за мягкие ткани в районе крестца с определенного уровня. У всех там что-то есть. Справляться с этим надо было, конечно, лет 20 назад. Ну, хотя бы 15. Ну, ладно, 10. Ну уж после Крымской весны. Ну, как всегда, возы ныне там. Это очень хорошо, что президент – человек, который близко даже не похож на Сталина, в чем его обвиняют, не склонен к репрессиям, мирный. Это здорово. А что теперь сделать? А если со всеми этими чебурашками и сносмумриками? Иначе не получается. Ну, не получается. Ну, так же можно и страну прогадить, правда? Можно. А вот этого делать нельзя ни в коем случае. Соответственно, отталкиваясь от того, что я вам расскажу, и будем, наверное, действовать и в составе Российской Федерации как таковой, и в отдельно взятых ее субъектах. А иначе куда деваться-то? Что теперь делать? Жить хочется. Вот на этой высокой ноте я заканчиваю сегодняшний разговор. До следующего раза. До встречи в эфире.